и проснулся. Крик мой был не громче мышиного писка. Никто его и не слышал. Посмотрела на меня Луиза, по-прежнему бодрствующая, но только потому, что я поднял голову. «Проснулся, Ильмар?» У меня не было сил ответить. Я молча отодвинул Марка, во сне уткнувшегося мне в грудь. Сел. «Кошмар?» — догадалась Луиза. За окнами уже темнота. Редкие огоньки далеких поселков. Весь день проспал, надо же. И в дилижансе та же серая тьма царит, что была в моем сне. «Свет зажги!» — выдавил я. «Свет!» Луиза поспешно встала. На стене была маленькая дорожная лампа. На полочке рядом лежало несколько спичек. Настоятельница проворно чиркнула по полочке, запалила фитиль. Даже свет растекался лениво, как в кошмаре. «Может, я по-прежнему сплю?» Я глянул на Марка. Тот проснулся от моих движений. «Ущипни», — попросил я. «Это я с удовольствием». Вопль удалось сдержать с трудом, но зато полегчало. «Это что, раскаяние? Или тебе стало интересно, что я чувствовал?» Я оставил его иронию без ответа. Покосился в окно, ни огонька. Спросил: «Луиза, мы что, ехали все время?» «Два раза останавливались. Но ты так крепко спал, что я решила не будить. Что с тобой, Ильмар? Ты сам не свой». «Кошмар», — просто сказал я. «Сон. Гнусный». «Тогда не рассказывай», — глянув на Марка, попросила Луиза. «Скорее наоборот. Сестра, вы можете отпускать грехи?» Луиза сразу подобралась. «В случае необходимости, брат мой, говори. Мне снился, я сглотнул, снился ад или что-то очень на него похожее. Ледяная пустыня, с неба темный свет, холод. Это не грех?» Недоумевающе ответил Луиза. «И не знак свыше? Принято давней церковной булой, что дурные сны ничего не значат. Успокойся, и...» «Еще мне снился Искупитель». Я отвел глаза. «А это скорее добрый знак. Мне снился Искупитель в аду!» — крикнул я. Сестра Луиза осенила меня святым столбом. Заворочилась и проснулась Хелен. Боюсь, крик мой долетел и до соседних купе. Пришлось повторить рассказ и для Хелен, теперь более подробно. Луиза уже опомнилась, лишь держала руки сложенными лодочкой, а не столбом. Значит, мне требовалось милосердие сестры. По мере рассказа сон смывался, терял остроту, и все же неприятный осадок не исчезал. «Это не может быть знаком свыше», — решила наконец Луиза. «И грехом не может. Ильмар, твои темные сны — лишь отражение метущейся души, что идет к свету». О, началось. Любят служители церкви, едва что-то им самим непонятно, перевести разговор либо на промысел Божий, либо непостижимый, либо на смятение души и борьбу света и тьмы. «Спасибо, сестра Луиза. Ты права», — покорно сказал я. Но настоятельница еще долго говорила, объясняя мне весь смысл аллегории. «Даже в аду, который есть моя душа, придет ко мне любовь Искупителя, и надо не отвергнуть ее, а растопить лед страха». Увидала бы она то, что я видел. Так, так реально, так холодно, так далеко-далеко отсюда. За окнами дилижанса замелькали огоньки, потянулись домишки, другие экипажи. Наш дилижанс замедлил ход, перестук копыт стал глуше, размереннее. Мы въезжали в Неаполь. «Даже не будем говорить вознице, что сходим», — предложила Хелен. Ее мои кошмары ничуть не тронули. Она сохраняла спокойствие. «Пусть везет дальше пустоту». «Отправимся в порт», — согласился я. «И морем до Нанта. Там решим». Сон не то чтобы совсем стерся в памяти, но поблек настолько, что можно было думать о чем-то другом. И взамен бессильного ужаса ко мне вернулась обычная легкая тревога. Слишком гладко все прошло. Слишком легко мы убежали. Пока дилижанс, раскачиваясь и дергаясь на узких улочках, протискивался к станции, я все размышлял, где и в чем ждать беды. Что-то меня насторожило, когда я проснулся и начал рассказывать свой сон. Марк. Он не сказал ни слова, не задал ни единого вопроса. Я посмотрел на мальчика. Тот сидел на диванчике по-османски, скрестив ноги. Размышлял о чем-то там своем. «Марк», — тихо спросил я, — «а тебе не снятся сны, серые ледяные сны?» Кажется, я попал в точку. Марк глянул на меня и даже раскрыл рот, собираясь что-то сказать, но толчок дилижанса и невнятно долетевшая брань кучеров помешали ему. «Приехали?» — спросила Хелен. Посмотрела в окошко, пожала плечами. Я последовал ее примеру. Сердце вдруг принялось чистить, ладони вспотели. Что-то происходило. Что-то надвигалось стремительно, неумолимо, и вся наша поездка была лишь отсрочкой, насмешливым и ненужным подарком судьбы. «Марк, обувайся», — бросил я. «Хелен». Мы обменялись понимающими взглядами. Летунья прикрыла глаза, потянулась и достала из холода пулевик, тот, что мы забрали у офицера Арнольда. «Что происходит?» — испуганно спросил Луиза. Дилижанс по-прежнему был неподвижен, но ругань кучеров прекратилась. Разом, словно они поняли, что лучше сейчас внимание к себе не привлекать. Я обернулся на Марка. Тот уже обулся, лицо побледнело, но он явно был готов ко всему. «Сейчас узнаем, сестра», — только и сказал я. «Тянуть не стоит». Хелен потянулась к запору двери. Я мягко остановил ее руку. Я первый распахнул дверь и спрыгнул на булыжную мостовую. Засада поджидала нас в узкой, двум повозкам не разъехаться, улочке. По обеим сторонам высокие приличные дома, фонарные столбы, из окон свет и силуэты выглядывающих горожан, а спереди и сзади, уже не таясь, стояли стражники. Путь назад преграждали пятеро, все с пулевиками. Лица напряженные, я сразу понял, эти станут палить, не раздумывая. Впереди четверо и без пулевиков, трое с мечами и дубинками. Один вообще безоружный, но этот один стоил многих. Я посмотрел на офицера Арнольда, при моем появлении изобразившего что-то вроде улыбки,